Беседа, листая календарь. 100 лет на книжной полке. 100 лет назад, в 1920 году, в тот год, когда в России шла гражданская и была основана наша библиотека, вышли в свет книги, ставшие классикой отечественной и мировой литературы. Расскажем о некоторых из них. Евгений Замятин. Роман «Мы». Сатирическая антиутопия «Мы» описывает тоталитарное общество будущего, где контроль над личностью достигает абсолюта, где подавляются все проявления личности, а вместо «я» существует только «мы». Контролируется все, включая самые интимные моменты. Обезличенное общество, где даже имена заменены номерами. Но даже в таком обществе отыщутся бунтари, намеренно нарушающие правила и предписания. Герой романа – математик Д-503. Познав любовь, приступает к закону общества, в справедливости которого прежде не сомневался. Проходит через испытания и в конце концов капитулирует, отдавая себя на милость единого государства. Написанный в 1920 году и опубликованный 4 года спустя, роман вызвал гневные отклики советских критиков, мгновенно и безошибочно увидевших в нем карикатурное изображение будущего коммунистического общества. В СССР роман был издан в 1988 году, именно поэтому он больше известен в Европе и Америке, чем в России. Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли написали свои известные всему миру антиутопии именно под впечатлением от романа Евгения Замятина «Мы». Роман Евгения Замятина «Мы» имеется в записи на одном диске в исполнении Владимира Максимова, на 3 кассетах, на флеш-картах и для записи на карту в исполнении Вячеслава Герасимова. В записи на отдельных флеш-картах в исполнении Игоря Мурашко и Дмитрия Савина. Издание крупным шрифтом для слабовидящих 2009 года. Плоскопечатное издание 1989, 90, 96 и 2001 годов. На сайте библиотека «Логос ВОС» имеется 6 вариантов записи романа Евгения Замятина «Мы» в разных исполнениях и радиоспектакль по роману. Запись 1993 года. Джон Галсуорси. «В петле». Вторая книга «Саги о Форсайтах». «Сага о Форсайтах» – эпическая история состоятельной английской семьи, простирающаяся от 80-х годов XIX века вплоть до начала 20-х годов века XX. Роман «В петле» – вторая книга прославленной саги. Прошло 5 лет с тех пор, как Ирен оставила Сомса, а в бассейне ушел из жизни. Старый Джолион после встречи с Ирен очарован молодой женщиной. По завещанию он оставляет ей в наследство достаточно средств, чтобы вести самостоятельную и свободную жизнь в Париже. Сомс, отчаянно мечтая о сыне, предпринимает попытку сблизиться с женой, но по-прежнему отвергается ею. В то же время молодой Джолион, теперь вдовец, ставший доверенным лицом Ирен, безотчетно влюбляется в нее. Житейская семейная петля затягивается все туже. Роман Джона Галсуорси «В петле» имеется в записи на одном диске. Читает Станислав Федосов. Для записи на карту в исполнении Евгения Терновского. Плоскопечатное издание 1960-го, 62-го, 83-го и 93-го годов. На сайте библиотека «Логос ВОС» размещены 2 варианта записи романа Джона Галсуорси «В петле» в исполнении Станислава Федосова и Инны Сытник. Герберт Уэллс. «Россия во мгле». Осенью 1920 года Герберт Уэллс, вернувшись в Англию после поездки в Советскую Россию, выпустил книгу, в которой рассказал о своих впечатлениях от увиденного и услышанного. Наверное, еще ни одна книга до этого не вызывала столько шума на Западе, а также негодований среди белой эмиграции. Эту книгу надо бы прописывать в качестве обязательного чтения всем политическим фанатикам, озабоченным красно-белым вопросом. Она вылечит и ярых монархистов, и наивных либералов, и твердых коммунистов от их заманчивых и обманчивых иллюзий. Глазами очевидца мы видим Россию после гражданской войны, голодную, разоренную. Уэллс не скрывает, что войну эту навязывают молодой республике Запада, натравливая на нее белых и коричневых авантюристов. На неопытное еще советское правительство свалились непосильные задачи. Причем Уэллсу предстала картина уже не в худшем виде, уже усмирен бандитизм и возвращены едва не потерянные окраины. Еще 3-4 года назад все было намного трагичнее. Убедительно показано, что революция 1917 года была не убийством, а эвтаназией умирающего. Посмеиваясь над коммунистами, Уэллс, тем не менее, безошибочно видит в них единственную силу, способную выйти из создавшегося положения. Он высмеивает Маркса, мочится от фанатиков-активистов, но Ленин и его команда производят на него положительное впечатление. Он ожидает увидеть безумных фанатиков, а видит неглупых людей, осознающих, что они управляют тонущим кораблем и пытаются хоть как-то дотянуть до берега. Монархисты и западники не поверят собственным глазам. Читая это, они обвинят Уэллса во лжи и предвзятости. Но разве стал бы лживый и предвзятый апологет коммунистов писать о разрухе и распаде России и беспомощности коммунистической доктрины? Это ложка дегтя уже для красных читателей. Единственное слабое место книги – попытки гадать о будущем. Уэллс настроен пессимистически. Он не верит, что Советская Республика восстановится без помощи Запада, предупреждает об угрозе азиатской иммиграции и распада России. Уже через 10-20 лет это будет выглядеть призабавно при сравнении с индустриально развитым и строго тоталитарно управляемым СССР. Книга Герберта Уэллса «Россия во мгле» имеется в плоскопечатных изданиях 1958-64 годов. Иван Бунин «Окаянные дни». «Окаянные дни», описывающие трагические и драматические события в России 1917-20 годов, принадлежат к лучшим страницам отечественной художественной публицистики. Это произведение долго обходили молчанием, но до сих пор оно остается бесценным документом эпохи и свидетельством очевидца, принадлежащим художнику, слова, мыслителю, поэту. Трещина разломанного мира прошла через его сердце и через сердце каждого, кто прочел эти страницы. Стремясь как можно точнее передать не столько свои наблюдения, сколько размышления и ощущения, Бунин с особой пронзительностью описывает смуту и хаос тех дней, жестокость революции, отчаяние ее жертв, непримиримость участников. В своем дневнике день за днем автор фиксирует события, происходившие в стране. Увиденное собственными глазами, услышанное от собеседников, прочитанное в газетах. Резкость оценок и характеристик приближает дневник к жанру памфлета. В СССР книга впервые была издана в 1990 году. Книга Бунина «Окаянные дни» имеется в записи на отдельных дисках в исполнении Вячеслава Герасимова и Олега Федорова. В их же исполнении на двух кассетах, на флеш-картах и для записи на карту. На отдельной флеш-карте в сочетании с произведениями других авторов имеется запись в исполнении Владимира Сушкова. В исполнении Николая Козия книга представлена на флеш-картах и для записи на карту. Плоскопечатное издание 1990, 91 и 2014 года. На сайте библиотеки «Логос ВОС» имеется 7 вариантов записи книги Бунина «Окаянные дни» в разных исполнениях. Герман Гессе «Сиддхартха». Аллегорический роман-притча немецкого писателя Германа Гессе «Годы жизни 1877-1962» Нобелевского лауреата по литературе 1946 год. Книга о пути одиночки. Она повествует о Сиддхартхе, молодом брахмане, удивительном и всеми уважаемом, посвятившем свою жизнь поиску атмана единого, живущего в каждом человеке. В этом поиске брахман становится саманом, аскетом и нищим. Друг Сиддхартхи Говинда следует за ним. Вместе они совершают паломничество к Будде Гаутаме. На этом этапе Говинда присоединяется к Гаутаме, а Сиддхартха, осознав, что стать Буддой необходимо посредством собственного опыта, отправляется снова в путь. Так начинается новый период его жизни. Роман-притча Германа Гесса «Сиддхартха» имеется в записи на 6 кассетах, на флеш-картах и для записи на карту. Читает Евгений Терновский. Плоскопечатное издание 1994 и 2001 годов. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «По ту сторону рая». В наши дни ревущие 20-е в Америке во многом воспринимаются по романам Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Его наполовину автобиографический дебютный роман «По ту сторону рая» мгновенно стал бестселлером, создав образ, на первый взгляд, беззаботной молодежи, которая формирует новую мораль послевоенной Америки. Автор первым в американской литературе изобразил потерянное поколение. Роман охватывает жизнь Эмори Блейна, начиная с детства, через школьные годы, учебу в Принстоне и трудное начало карьеры в Нью-Йорке. Самоуверенная и одновременно застенчивая, Эмори разрывается между амбициями и ленью, эгоцентризмом и стремлением достичь вершин социальной лестницы, не прилагая к тому особых усилий. Ему, безнадежно романтичному, влюбленному в свою мечту, попадаются меркантильные красотки, в чьих голосах звенят только деньги. Все они оставляли после себя лишь чувство опустошенности, тоски и беспросветного одиночества. Постепенно Эмори понимает, что его хрупким мечтам и радужным замыслам не суждено сбыться. Роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда имеется в издании шрифтом Луи Брайля, 8 книг. В записи на 3 кассетах, на флеш-карте и для записи на карту читает Ирина Ерисанова. Плоскопечатное издание книги 1996 и 1998 годов. В сборнике избранных произведений Фицджеральда 1993 года в 2 томах и в других отечественных изданиях роман напечатан под названием «По ту сторону рая». На сайте библиотека «Логос ВОС» роман «По ту сторону рая» имеется в исполнении Ирины Ерисановой и Марины Толоконской. Эрих Мария Ремарк. «Приют грез». «Приют грез» – это теплый гостеприимный дом художника в провинциальном немецком городке. Его обитатели – молодые люди, чьи души прекрасны и открыты, помыслы чисты, а сердца полны надежды и любви. Впервые полюбив, они переживут расставание и измену, вновь возвратятся к любимым, а старый художник, покидая этот мир, завещает им свою любовь к жизни и искусству. Все они так далеки от реальной жизни – в разоренной и униженной Германии 1920-х годов. Талантливые, находчивые и остроумные, они покоряют своей непосредственностью и верой в грядущие счастливые дни. Этот первый роман 22-летнего тогда автора, ставшего вскоре знаменитым, был высмеян критиками за наивность и сентиментальность. И огорченный Ремарк в сердцах поклялся никогда больше не браться за перо. Окончательный результат хорошо известен. Роман Эриха Марии Ремарка «Приют грез» имеется в издании шрифтом Луи Брайля, 3 книги. В записи на 2 кассетах, на флеш-картах и для записи на карту. Читает Вячеслав Герасимов. Тоже на сайте библиотека «Логос ВОС». Плоскопечатное издание 2007 года. Артем Веселый. «Россия кровью умытая». Роман. В романе «Россия кровью умытая» русского писателя, одного из зачинателей советской литературы Артема Веселого, годы жизни 1899-1938, по другим данным 1939, год смерти, а настоящее имя Николай Иванович Кочкуров, запечатлен облик революционной России, охваченной огнем гражданской войны. Первые страницы книги были написаны в 1920 году под грохот канонады и по свежим следам. Артем Веселый с самого начала своего творческого пути занимал особое, если не уникальное место в русской литературе. Новатор, экспрессионист, будет Лянин, представитель первой футуристической группы и течения русских писателей в прозе. Первые же его публикации в середине 20-х годов буквально ошеломили читательское сообщество. «Матросы-анархисты», «Красные комиссары», «Беженцы», «Дезертиры», «Белые офицеры», «Казаки», вся взбаламученная, озверевшая, сорвавшаяся с насиженных мест и поднятая на дыбы революции Россия – стала героем его пестрой, яростной, до предела насыщенной прозы. И сомнений не возникало. Весь этот дикий, сочащийся кровью и потом материал известен автору, воевавшему едва ли не на всех фронтах гражданской, отнюдь не понаслышке. В 1937-м Артем Веселый был арестован и вскоре расстрелян. 50 лет его книги не издавались на родине, и только в 70-е годы наследие писателя вернулось на книжные полки, ошеломив новое поколение читателей. На сайте библиотека «Логос ВОС» имеется запись сборника произведений Артема Веселого «Избранная проза». В содержании «Россия», «Кровью мытая», «Роман», «Реки огненные», «Повесть», «Рассказы-очерки», «На верной тропе», «Первая получка», «Седая песня», «Вадин», «Хомут», «Далекое зарево», «Дорога длинная», читает Владимир Самойлов. Плоскопечатное издание 1970-го, 77-го, 80-го, 83-го и 90-х годов. Михаил Булгаков. «В кафе. Фельетон». «Вечер в кафе», описанное в фельетоне, происходит уже после взятия 8 января 1920 года войсками Красной Армии Ростова-на-Дону. Второй столице наряду с Екатеринодаром вооруженных сил Юга России, возглавлявшихся генералом Деникиным. Весть об этом дошла до отстающего сравнительно далеко от линии фронта Владикавказа и вызвала здесь панику. В фельетоне нет намека даже на казенный, подцензурный оптимизм. Тыловая публика, столь разоблачающая запечатленная в романе «Белая гвардия», здесь показана впервые и без всякой пощады. Писатель, как позднее в финале фельетона «Похождение Чичикова», мысленно обращается к господину в лакированных ботинках – цветущему румяному человеку, явно призывного возраста, с предложением проехать на казенный счет, на фронт, где вы можете принять участие в отражении ненавистных всем большевиков. Однако Булгаков прекрасно осознает, что не в воображении, а в жизни такого господина и прочую кофейную публику на фронт не загонишь кнутом и не заманишь пряником. В издании шрифтом Луи Брали имеется собрание сочинений Михаила Булгакова в 5 томах. Повести и рассказы писателя имеются в разных форматах, записи в исполнении дикторов радио и артистов. Имеются также плоскопечатные издания сочинений Булгакова разных лет. На сайте библиотека «Логос ВОС» имеются записи сборников рассказов Михаила Булгакова в разных исполнениях. Сергей Есенин. «Исповедь хулигана». «Хулиган». «Сорокоуст». Поэма. «По осеннему кычет сова. Я последний поэт деревни». Этими стихотворениями и поэмой, написанными 100 лет назад, Есенин сгоряча, сокрушаясь и тоскуя от непонимания окружающих, подводил своеобразные итоги своей бурной жизни и мятежного творчества. «Я последний поэт деревни. Скромен в песнях дощатый мост. За прощальный стою обедней, кадящих листвой берез. Да горит золотистым пламенем из телесного воска свеча, и луны часы деревянные прохрипят мой 12-й час». Стихи и поэмы Сергея Есенина широко представлены в библиотеке в изданиях разных форматов. Велимир Хлебников. «Разин». Поэма. Палиндром, по-гречески «бегущий назад», слово или стих, одинаково читаемый как слева направо, так и справа налево. Первую попытку многострочного и довольно-таки длинного стихотворного произведения в форме палиндрома предпринял Велимир Хлебников в поэме «Разин». Поэма появилась с подзаголовком «Заклятие двойным течением речи», «Двояко выпуклая речь». Хлебников в равной степени сопоставил себя с Разиным бунтовщиком. Помимо фигуры Разина, важную роль играла и фамилия героя – Ра, древнее название Волги. Родившийся под Астраханью, Хлебников всегда помнил, что он Низарь, уроженец речного Низовья. Низарь – это Разин наоборот. Именно это слово и вдохновило Хлебникова на его поэму. В библиотеке имеется плоскопечатное издание поэмы Велимира Хлебникова «Разин» 1989 года. Марсель Пруст. У германтов. Третий том семитомной эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» посвящен описанию нравов и традиций французского высшего общества, с которыми сталкивается главный герой. Он уже прошел через стадию отрочества, имеет некоторый опыт в сердечных делах и теперь готов целиком посвятить себя полноценной социализации во взрослой жизни. Фамилия Германте была выбрана Прустом не случайно. Она словно навевает воспоминания о периоде ранней средневековой Франции, когда страной правили преимущественно германские феодалы, ставшие родоначальниками большинства последующих поколений французской знати. В книге присутствует социальная критика, сочетающаяся с многочисленными лирическими зарисовками и различными философскими отступлениями. Книга Марселя Пруста «У германтов» имеется в записи на одном диске, на флеш-карте и для записи на карту. Читает Илья Прудовский. Тоже на сайте библиотека «Логос ВОС». Плоскопечатное издание 1980 и 99 годов. Джон Толкиен. Письма рождественского деда. Для детей английского писателя Джона Толкиена рождественский дед был реальным. Он приносил не только подарки на Рождество, но и писал письма. Порой их находили на окне, иногда письма приносил почтальон, а ответные сказочным образом исчезали с каминной полки. В письмах дед рассказывал о своей жизни, историях, что приключались с ним на Северном полюсе, порой забавных, иногда тревожных. Например, о том, как олени вырвались на свободу и повсюду разбросали подарки. Как шаловливый северополярный медведь упал с крыши дома рождественского деда и угодил в столовую. Как он умудрился разломить луну на 4 части. О набегах орд, противных гоблинов, которые жили в пещерах неподалеку, и многие другие истории, способные очаровать и детей, и взрослых. Первое письмо пришло в 1920 году, когда старшему сыну исполнилось 3 года, и приходили письма каждый год более 20 лет подряд, пока не подросли младшие дети. Первые письма совсем короткие, но постепенно хозяйство рождественского деда разрастается, появляются медведи, эльфы, гномы, снеговики. Происходят удивительные сказочные события. Все написано просто, по-свойски, как пишет друг для друга. Эти письма издаются в сборниках произведений Толкиена. Особой известности они не получили, но так приятно и уютно читать их за чашкой чая зимним вечером. За окном метель и вьюга, а в доме праздник. На сайте библиотека «Логос ВОС» имеется запись фрагментов книги Джона Толкиена «Письма рождественского деда». Их читает Владимир Овор. В библиотеке имеется плоскопечатное издание книги 2001 года. Выходили, конечно, тогда и другие книги, но именно эти стали классикой. 100 лет на книжной полке и на руках у читателей. Книги-ровесники, книги-юбиляры. Их читают вот уже 100 лет, а значит, и дальше буду читать.